Рита, Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» мы встретимся с датским писателем Мортоном Рансландом, автором бестселлера «Собачья голова», и поговорим с редактором русского издания книги «Знакомьтесь, Орсон Уэллс». А наш первый сюжет связан с важной датой. 70 лет назад, в 1941 году, в издательстве Джеймса Лафлина «New Directions» вышел первый англоязычный роман Владимира Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Об этой книге Борис Парамонов.
«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» – замечательное произведение, необыкновенно обаятельная вещь. И в ней сказался подлинный Набоков. Таким, каким он стал к тому времени, когда принял нелегкое решение перейти на английский. Эта книга и есть рассказ о таком превращении, о смерти русского писателя Владимира Сирина и о рождении писателя англоязычного. Начать реальную, подлинную жизнь англоязычного писателя со смерти английского писателя-героя романа – вполне набоковский трюк. Набоков присутствует в романе и в русской своей ипостаси, как русский сводный брат Себастьяна, пишущий о нем книгу. Но, собственно, героев там и нет, а только сам автор в двух этих квазивоплощениях. Герои как некие жизненные персонажи, якобы отражаемые или отражающиеся в литературе, вообще выдумка людей, слабо разбирающихся в изящной словесности или вообще ничего в ней не понимающих. У всякой настоящей книги только один герой – сам автор. Всякий портрет – это автопортрет. В литературе нечего и некого искать, кроме автора, то есть приемов его мастерства. Об этом в связи с Набоковым написал лучше всех Владислав Ходосевич. Эти слова общеизвестны, но не мешает лишний раз их напомнить.
Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все, и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства. Но, напротив, Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу. Пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы.
«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» по приему построения наиболее близка к последнему русскому роману Набокова «Отчаяние». Там в образе некоего Германа, пожелавшего скрыться из жизни, убив своего, как ему кажется, двойника, Набоков изобразил писателя, прикрывающего себя масками вымышленных персонажей. Только Герман – писатель неудавшийся, неудачный, он работает грубо, хочет найти реального, жизненного двойника, то есть понимает литературу как форму отражения бытия. Тема писателя, создающего некую иллюзорную жизнь, взята в «Отчаянии» пародийно, так же, как в близкой по времени новелле «Соглядатай». Герои обоих произведений – плохие писатели. Недаром один из персонажей «Отчаяния» говорит: «Настоящий художник ищет не сходство, а уникальность». Как сказал позднее поэт, мгновение не прекрасно, но неповторимо. Этим и прекрасно, добавим мы. В Себастьяне Найте тоже есть художник, написавший портрет Себастьяна как лицо, отраженное в воде. «В воду может смотреть каждый», — говорит рассказчик. Художник отвечает: «Не находите ли вы, что у Себастьяна это получалось особенно хорошо?» То есть настоящий художник всегда нарцисс. По-другому, искусство – это самодостаточное бытие, не нуждающееся ни в каком внеположном материале. Точнее, любой материал преобразуется включением его в структуру произведения. Тут нельзя не вспомнить Виктора Шкловского, всячески и плодотворно рассуждавшего на эту тему. Эту тему и открывшего. Нельзя трехмерную вещь втащить в экран. На нем она неизбежно делается двухмерной, то есть эстетически преображенной, писал Шкловский. Правомерно думать, что молодой Набоков внимательно прислушивался к словам Соотчича, жившего в Берлине как раз тогда, когда начинал писать «Молодой Сирин». Вопрос о влиянии Шкловского на Сирина Набокова начинает подниматься, есть уже публикации на эту тему. Самое тут интересное, на мой взгляд, то, что главное влияние могло идти не столько от теоретических рассуждений отца формализма, сколько от его художественной практики. Как раз в Берлине Шкловский написал «Цо», где проделал чрезвычайно удачный опыт превращения живых и всем известных людей в элементы художественного построения. Тут многое можно сказать, ограничившись одним и самым важным, по-моему, примером. «Цо» носит подзаголовок «Письма не о любви». И дело представлено так, что героиня отказывает искателю-рассказчику. Этому вроде бы поверили все, даже ученица Шкловского Лидия Гинзбург, которой бы и карты в руки. На самом деле, как рассказывается в мемуарных записях Александра Павловича Чудакова со слов самого Шкловского, он и Эльза Триоле были любовниками. Но в «Цо» Шкловский проделал такой трюк. Он настоящее письмо Эльзы о горничной Стеше перечеркнул красным, тем самым дав понять, что прочие ее письма написал он сам, что в книге создано некое искусственное, то есть художественное пространство. О книгах нужно судить как об автономных построениях, а не рассказе о тех или иных людях. По стилю, а не по материалу. Еще и еще раз. В книге существует лишь сам ее автор, о котором нужно судить не по деталям его биографии, так или иначе угадываемых в повествовании, а по степени преображения исходного материала, каким бы он ни был. Автор и есть книга, то есть автор-человек как бы умер. Вот на этой посылке и построен Себастьян Найт. Смерть метафорическая, сюжетно представлена как смерть настоящая, смерть персонажа по имени Себастьян Найт. Произведение искусства в каком-то тончайшем смысле и есть смерть, иллюминация живого, реального. Об этом сделан гениальный фильм «Фотоувеличение» «Blow Up» Антониони. Художественная деятельность предстает чем-то вроде инициации, в которой подвергающийся ей проходит через символическую смерть. Это камлание шамана. Интересно, что о шамане, давшем представление группе ученых, упоминается в «Цо». И в книге о Себастьяне Найте нет никакого Найта. Пишущий книгу и есть Себастьян Найт.
Стало быть, я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене, куда выходят, куда сходят люди, которых он знал. Смутные фигуры немногих его друзей. Ученого, поэта, художника. Плавно и бесшумно приносят они свои дани. Вот Гудман, плоскостопый буфон с манишкой, торчащий из-под жилета. А там бледно сияет склоненная головка Клэр, пока ее плачущую уводит участливая подруга. Они обращаются вокруг Себастьяна, вокруг меня, играющего Себастьяна. И старый фокусник ждет в кулисе с припрятанным кроликом. И Нина сидит на столе в самом ярком углу сцены с бокалом фуксиновой жижицы под нарисованной пальмой. А потом маскарад подходит к концу.
Этот заключительный парад персонажей напоминает гениальный финал «Восьми с половиной» Феллини. Вообще, этот фильм – кинематографический аналог Себастьяна Найта. Там тоже подлинная жизнь художника – не жена и не любовница, а кино. Намеки на маскарад, на невсамделишность рассказанного присутствуют и в самом тексте Себастьяна Найта. Например, Гудман во время делового разговора носит черную маску. И тут надо сказать о Нине, Нине Речной, той роковой женщине, которая якобы погубила Себастьяна. Это зов из его русского прошлого. Нина Речная тут же вызывает ассоциацию с Ниной Заречной из «Чеховской чайки». Это русская литература, от которой с болью отрывается Сирин, губящий сам себе русского писателя. Отнюдь не Нина его губит. Нина Речная – это тоже он, это он, изменщик. Она также притворяется француженкой, как Набоков американцем. Но у нее, говорит рассказчик, прекрасный французский язык, так что и не узнать в ней русскую. Но и у Набокова прекрасный английский. И в этом маскараде он вполне на месте. В заключение нужно сказать, что подлинная жизнь Себастьяна Найта не только маскарад или цирк. Это еще и шахматная партия. Найт по-английски – шахматный конь. Бишоп, фамилия Клэр, слон, а Нина в девичестве, носившая фамилию Туровец, само собой разумеется, Тура, ладья. А весь роман – рокировка, превращение русского писателя в американского. Набоков написал о Ремезове: он похож на шахматную ладью после несвоевременной рокировки.
Борис Парамонов о романе «Подлинная жизнь» Себастьяна Найта, вышедшем 70 лет назад. Послушайте «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Мортен Рамсланд. В Дании его называют первой национальной литературной звездой 21-го столетия и новым Петером Хёгом. Его роман «Собачья голова», рассказывающий о судьбе трех поколений датско-норвежской семьи, собрал целую полку литературных премий и был переведен на 19 языков, в число которых в этом году вошел и русский. Роман совсем не похож на романы Хёга. Скорее, он стал в ряд обширных семейных саг, которыми славилась скандинавская литература в 20 веке, и занял в этом ряду далеко не последнее место. Некоторые критики причисляют книгу и к традиции магического реализма, сравнивают ее с произведениями Маркеса, хотя сам автор предпочитает определять свой роман как гротескный реализм. О соотношении между реальностью и вымыслом в своей книге Мортен Рамсланд рассказывает в интервью Остапу Кармоде.
«Я где-то читал, что несколько лет назад у вас была депрессия, вы начали записывать истории своего детства, и эти реальные истории вдохновили вас на написание романа «Собачья голова». Это действительно так?»
Да, можно сказать и так. Отношения между реальными историями и историями в книге весьма запутаны. К тому же за те 4 года, что я писал роман, я иногда сам уже забывал, что там было подлинной историей, а что я придумывал. Я использовал семейные истории как кирпичики для строительства новых историй. Так что, хотя содержание менялось, эмоциональный климат книги оставался во многом тем же, что и в историях, которые рассказывали мои родственники.
Если это не слишком личный вопрос, не могли бы вы привести пример какой-нибудь истории из жизни и ее трансформации в романе?
Например, мой дед, так же, как и Аскель в романе, был узником нацистского концлагеря, и почти по той же причине. Так же, как Аскель, он пытался бежать и был пойман солдатами с ищейками, правда, поймали его не совсем так, как в книге. Мой дед рассказывал о концлагере, как и Аскель, только когда был сильно пьян. Так что многочисленные темные места в его истории мне пришлось заполнять с помощью своего воображения.
Почему главный кошмар вашей книги именно собачья голова?
Книга рассказывает о том, как семейные неурядицы передаются из поколения в поколение. И собачья голова – символ большого темного пятна, распространяющегося от этого эпизода с собаками в концлагере.
Да, я понимаю, но я хотел скорее спросить, почему вы выбрали в качестве этого символа, главного символа вашей книги, именно собачью голову? В книге ведь происходит очень много странных, мрачных, таинственных событий.
Ну, собака имеет большое значение в книге. Для рассказчика это тоже одно из событий его детства, которое он постоянно вспоминает. Вспоминает этот рассказ Аскеля об ищейках, как что-то страшное, и мне кажется, что вполне естественно, что это становится и его кошмаром. Это постоянно всплывает в его детстве. Потом эта история с сестрой.
Да, но я сейчас спрашиваю сейчас не о герое, а о вас. На вас в детстве тоже произвели такое сильное впечатление рассказы деда о собаках? Или, может быть, вы просто боялись в детстве собак? Почему вы, то есть именно вы, а не герой, выбрали в качестве главного символа собачью голову? Это ведь довольно странный образ.
У меня самого в детстве никогда не было кошмаров о том, что за мной гонятся собаки. Этот образ появился, когда я писал эту книгу, до этого ничего такого не было. Я пишу очень интуитивно, и когда я работал над этим романом, эта фантазия о собачьей голове постоянно всплывала.
То есть название появилось не одновременно с книгой, а позже, в процессе написания?
Даже позже, когда я ее уже написал. Я думал над тем, как ее назвать, и решил, что «собачья голова» будет хорошим названием. В датском «собачья голова» означает еще и «дурака», так что у этого выражения есть и комический аспект, который не переводится на другие языки. Если вы называете кого-нибудь собачьей головой, это значит, что он не слишком умен.
В вашей книге каждое следующее поколение выглядит мельче, слабее предыдущего, вплоть до того, что даже член у кнута меньше, чем член Нильса Круглой Башки, на которого кнут старается быть похожим. Вы считаете, что люди мельчают?
Нет.
То есть это просто такой литературный прием?
Да, из этого получаются хорошие истории.
Вполне в традициях классической литературы. Ушедший золотой век, великие герои прошлого и современники, которые не могут с ними сравняться.
На самом деле я не использовал этот прием сознательно. Просто само так получилось. В ретроспективе прошлое видится героем золотым веком. Но да, конечно, в результате так и вышло.
В книге нет никаких героических поступков, не считая возможной смерти ушастого в Гималаях, но и она происходит где-то далеко, и мы ее фактически не видим. Этот мир без героизма, мир, в котором не такой уж, прямо скажем, героический поступок Аскеля во время нацистской оккупации, когда он случайно участвует в убийстве немецкого охранника во время кражи, вырастает в глазах окружающих настоящий подвиг сопротивления. Это, опять же, то, как вы видите современный мир, или просто литературный прием, который вы используете?
На самом деле мне трудно на это ответить, потому что я современный автор и не особо интересуюсь героизмом. Меня больше интересуют не героические поступки и то, как они воздействуют на персонажей, на их семейную жизнь поколения спустя.
Если бы вы жили в 18 столетии, вы, возможно, больше бы интересовались героизмом, потому что вокруг было больше героев?
Да, может быть. Но, возможно, это связано и с оптикой, со взглядом на реальность. Писать роман, в котором будут одни героические персонажи, как мне кажется, не слишком интересно для автора.
То есть героизм не интересен?
Нет, по крайней мере, меня он не интересует.
Почему?
В негероическом поведении гораздо больше раскрывается характер. И еще, возможно, потому что я вырос в семье, где дед побывал в немецком концлагере. И это, наверное, повлияло на мое детство. Когда читаешь про узников концлагерей, то видишь героев, борцов за свободу и все такое. Но я видел перед собой пример того, как люди попадают в концлагерь без всякого героизма. И как это потом влияет на их семьи. Так что одна из причин, конечно, и моя семейная история.
На американских сценарных и литературных классах часто учат, что наоборот, героические ситуации раскрывают характеристики человека, его внутренний мир. Вы, очевидно, с этим не согласны?
Нет. Во-первых, бывает много мелкого героизма, проявляющегося в обычных жизненных ситуациях. А во-вторых, я симпатизирую несовершенным людям, которые не делают чего-то особенного, героического. И мне кажется, что роман должен вызывать симпатию к обычному человеку, пусть он и не ведет себя идеальным образом.
Вы опередили мой следующий вопрос. Я читал рецензию на вашу книгу в какой-то американской или английской газете, и там было написано, что роман хороший, но вы не сочувствуете своим героям. Меня такая точка зрения, надо признаться, удивила.
Кажется, я помню эту рецензию. Я читал ее несколько лет назад.
Мне тоже показалось, что вы симпатизируете фактически всем персонажам книги.
Да, разумеется. Когда я писал роман, я сочувствовал всем персонажам, даже тем, которые порой вели себя не самым лучшим образом. Но, конечно, роман может читаться по-разному, разными рецензентами.
Рассказчик в собачьей голове, возможно, единственный неженатый человек в этой книге. Вы когда-нибудь думали о его будущем? Закончится ли вместе с ним история семьи, или он сможет преодолеть все эти проблемы, связанные с семейным прошлым, и завести свою семью?
Я не думал о том, будет ли у него семья, потому что в романе и так много всего происходит. Но сам рассказ о семье – своего рода психотерапия для героя. Он сбегает в Амстердам, а потом возвращается в Данию, чтобы пересказать семейные истории. И этот пересказ – способ разобраться с семейными демонами, со своим детством, в отличие от эскапизма, который он практиковал раньше. Прежде он пытался сбежать от семейных проблем, но теперь понял, что сбежать от них не удастся, и он возвращается, чтобы о них рассказать. И это имеет для него большую терапевтическую ценность. Так что я думаю, когда он закончит их рассказывать, он сможет создать семью.
Ваш следующий роман написан от лица ребенка. Насколько сложно было написать книгу от лица 11-летнего мальчика? Когда я читаю книги, написанные от лица детей, я всегда думаю, что не смог бы сделать ничего подобного, потому что боялся бы фальши, того, что детские воспоминания буду подменять взрослыми соображениями. Каково это — влезать в кожу маленького мальчика?
Вспоминать и выдумывать истории легко. Гораздо сложнее убрать свой взрослый голос из голоса ребенка, от лица которого написана книга. Написав первую версию книги, я стал убирать из нее взрослый способ мыслить, анализировать события. Так что я очень долго очищал голос рассказчика и делал его 11-летним.
Каково у вас соотношение времени написания и времени редактирования книги?
У меня уходит гораздо больше времени на редактирование и переписывание книги, чем на ее первую версию. Я написал «Собачью голову» за 9 месяцев, а потом почти 4 года переписывал. К тому же у меня очень интуитивный метод работы. Я не придумываю сюжет заранее, идеи появляются постепенно, по мере не только написания, но и редактирования книги. И первая версия довольно сильно отличается отличается от завершенного романа. Я трачу много времени на переписывание. С последним романом было примерно то же самое.
Как я понимаю, вы пишете не только романы, но и комиксы.
Скорее книжки в картинках для детей. Сначала я начал писать для взрослых. И когда я написал «Собачью голову», но до того, как она была опубликована, я подумал, что раз я написал столько всего про детей для взрослых, будет естественно написать что-нибудь для детей. Можно сказать, что в детскую литературу меня привела «Собачья голова». В одной из моих детских книг даже есть история из «Собачьей головы», когда ушастый сидит на кухне и рисует монстров. Я переделал ее так, чтобы она подходила к миру детей. На самом деле все мои детские книги в каком-то смысле были вдохновлены «Собачьей головой», потому что именно из-за этого романа я и начал их писать.
Ваши детские книги – это сказки или реалистические истории?
Это смесь из реалистичных историй. Например, история о том, как родители постоянно ссорятся, история проблемной семьи и воображение ребенка, который находит фантастическое решение реальных семейных проблем, что, опять же, немного похоже на собачью голову.
Вы можете себе представить роман о счастливой семье? Хорошую книгу о семье, у которой все в порядке. Такое вообще возможно?
Не думаю, что я мог бы такое написать. Наверное, это возможно, но мне было бы неинтересно писать такую книгу. Я боялся бы заскучать, сочиняя или читая ее. Но, может быть, такое и можно написать. Но, думаю, это трудно. Очень трудно. Хотя, может быть, и возможно.
Что вы пишете в данный момент?
Я только недавно закончил ездить по Дании, рекламируя свою новую книгу. Эта новая книга – часть большой саги. В моем последнем романе был один уровень повествования, 200-300 страниц, который я вырезал при редактуре. И теперь на его основе пишу новую книгу, более сложную историю, чем «Собачья голова». Я прервал ее на определенном моменте. Но у меня есть еще 200-300 страниц, которые показывают, что история несколько сложнее. С другой стороны, в «Собачьей голове» была очень велика роль стороннего рассказчика, который все знает. Эта роль почти исчезла в следующем романе, рассказанном от лица 11-летнего мальчика. Сейчас я почувствовал необходимость снова использовать такую перспективу. Новую книгу я буду писать с точки зрения стороннего рассказчика, который знает и может больше, чем предыдущий рассказчик. Не знаю, когда я это закончу. Я пишу очень медленно.
С датским писателем Мортоном Рамсландом, автором романа «Собачья голова», беседовал Остап Кармоди. Сразу после сводки новостей в нашем кинообозрении мы подведем итоги кинофестиваля в Локарно и поговорим с редактором книги «Знакомьтесь, Орсон Уэллс».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев не исключает возвращения в будущем к прямым выборам членов Совета Федерации. Об этом он заявил в беседе с журналистами вечером в среду, подчеркнув, что необходимо повышать роль политических партий и парламента. В нескольких российских городах 31 августа состоялись акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Москве и Петербурге, где власти запретили проведение митингов, были задержаны десятки активистов. Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в среду назначена представителем городского правительства в Совете Федерации. Соответствующее постановление подписал новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России, заявил журналистам глава BP в Москве Джереми Хак. Позиция Киева по газовому вопросу вызывает у Москвы недоумение, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, украинская сторона занимает на переговорах по газу иждивенческую позицию. На северо-востоке Простите, на северо-востоке Ливии, на дороге между городами Бани-Валид и Злитен, происходят вооруженные стычки между силами повстанцев и сторонниками Муаммара Каддафи. Повстанцы считают, что Каддафи и двое его сыновей скрываются именно в Бани-Валиде. Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший в прошлом войсками США в Ираке и Афганистане, покинул военную службу. Теперь он станет директором Центрального разведывательного управления США. В сирийском городе Хама сегодня один человек убит, около 20 ранено и десятки арестовано в результате рейдов сил безопасности против участников антиправительственных демонстраций. Бывшему премьер-министру Хорватии Иво Санадеру предъявлено обвинение в коррупции. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста от группы «Война» Олега Воротникова, который считает, что власти России нарушили его право на свободу и неприкосновенность.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. На очереди обзор главных кинематографических событий за этот месяц. В начале августа прошел кинофестиваль в Локарно. В прошлом году его возглавил Оливье Пер, прежде курировавший двухнедельник режиссеров Каннского фестиваля. Помогает ему в отборе фильмов Марк Перансон, кинокритик и главный редактор одного из лучших журналов о кино «Cinemascope». Прошлогодняя программа отличалась радикализмом, были фильмы возмутительные, тившие чересчур чувствительных зрителей. На этот раз программа, которую предложил Оливье Пер, оказалась более целомудренной. Побывавший в Локарно кинокритик Борис Нелепа подготовил для нашей программы рассказ о лучших фильмах, включенных в два фестивальных конкурса.
Разумеется, проходных фильмов и неудач хватало, как и на любом другом фестивале. И все равно прелесть Локарно заключается в том, что можно каждый день ходить на неизвестные фильмы неизвестных режиссеров и периодически совершать приятные открытия. Впрочем, хватало и известных для киноманов имен. Среди моих фаворитов – отличный фильм нашей бывшей соотечественницы Юлии Локтев «Самая одинокая планета», поэтическая «Тайная жизнь» Николя Клодца и новый фильм японца Синдзи Аоямы «Токийский парк». Последнему дали почетного «Золотого леопарда» за вклад в кино, а главная награда досталась аргентинской дебютантке Милагрос Моменталер за фильм «Открыть окна и двери». Это аргентинские три сестры. Правда, еще один герой фильма – «Просторный дом в Буэнос-Айресе», в котором происходит все действие. Впрочем, действие – неправильное слово. «Открыть окна и двери» – это малое повествование, в котором намеки важнее событий, а зрителю предлагается самому домыслить сложную паутину взаимоотношений. Одна из моих невольных ассоциаций – столь же камерный греческий фильм «Клык». Но там была стерильность и математическая выстроенность сюжета, а «Окна и двери» — скорее нежное девическое кино, озаренное мягким летним свечением.
Борис, в Локарно была и интересная внеконкурсная программа, и, наверное, центральным событием тут можно назвать показы сразу двух новых фильмов каталонца Альберто Серры, одного из любимцев Оливье Перра.
Это был своеобразный марафон. Друг за другом показывались трехчасовые «Имена Христа», а затем «Господь сотворил во мне чудеса» схожей продолжительности. «Имена Христа» сделаны по заказу Барселонского музея современного искусства, где и происходит основное действие. Впрочем, фильм, основанный на книге религиозного писателя XVI века Луиса де Леона, буквально нашпигован различными цитатами и отсылками к чужим произведениям, подменяя сюжет гипертекстом. Эту картину Серра представлял до Локарно в Государственном центре современного искусства, где я и взял у него интервью. Мы начали с разговора о том, что он использует отрывки из классических лент, например, «Вампира» Карла Теодора Дрейера.
Я с самого начала решил, что в фильме могут быть изображения, придуманные не мной, но также способные наполнить значениями заголовки каждой из глав с именами Христа. Не только чужие кадры, но и тексты, например, Петера Ханки. Не знаю, видели ли вы сериал «Прослушка»? Там совершенно новая структура, в которой нет иерархии, просто сеть событий. И мы на протяжении многих серий наблюдаем, что происходит в Балтиморе.
Речь о сериальной драматургии заходит не случайно. Дело в том, что «Имена Христа» разделены на 14 глав, и фильм официально доступен для просмотра в интернете как своеобразный сериал. Альберт Сьерра продолжает сравнение с прослушкой.
Вот я хотел сделать то же самое, но подобрать содержание абсолютно свободным образом. К разговору о Боге. Ведь в каком-то смысле образы, которые я использую, профанные. Вы видите погоню, отрывки из картины Сесиля де Милля или из вестерна «Дуэль под солнцем», одного из самых неприятных с точки зрения морали фильмов. Но во всех этих фрагментах, которые я к тому же сам перемонтировал, есть какая-то правильная атмосфера. Мы сняли имена Христа за 2 дня, и я старался не выстраивать логические цепочки, а напротив, снимать нелогично. В таком же свободном и быстром режиме я снял еще одну картину под названием «Господь сотворил во мне чудеса». Это мое видеописьмо для Лиссандро Алонсо, сделанное во время отпуска. Мы с моими актерами отправились в Ла-Манчу, чтобы посмотреть настоящие места, описываемые в «Дон Кихоте».
Интерес к «Дон Кихоту» не случайен. Один из самых известных фильмов Сьерры – «Рыцарская честь». Это вольная адаптация романа Сервантеса, в котором режиссер нашел религиозную составляющую. От испанской литературы мы перешли в разговоре к современному испанскому кинематографу, которому режиссер настроен резко отрицательно, даже к любимому фестивалями Хосе Луису Гирину. Впрочем, есть у него и свой фаворит.
Единственное исключение – Адольфо Арьетта. До того, как с ним познакомиться, я только слышал про него, но не видел ни одного фильма. А затем я их увидел. Это было что-то, совсем не похожее на то, что делают другие испанские режиссеры. Возможно, из-за того, что он жил в Париже, работал с Жаном Море, его ценила Маргарит Дюрас. Мы с ним начали дружить. Думаю, что я в Испании единственный режиссер, знающий его фильмы. Недавно в Мадриде прошла его небольшая ретроспектива, но прежде он был абсолютно неизвестен и забыт. Мне очень грустно это видеть, но ему совершенно не нужно мое сочувствие, потому что он очень сильный режиссер. Кстати, он сыграет одну из небольших ролей в моем новом фильме. Испанское кино ужасно традиционное, потому Арьетта гораздо известнее во Франции. Это чертово равнодушие посредственного провинциального испанского кино по отношению к одному из самых талантливых режиссеров. Он единственный из живущих в Испании режиссеров, близкий моей вселенной и моим представлениям о кино. Мне нравятся интриги Сильвии Куски, «Пламя», «Там-там». Это все очень интересные фильмы.
Альберт Сьерра известен своими импровизационными методами работы и с удовольствием делится рассказом о них.
Я никогда не даю конкретных указаний. Я люблю оставлять актера свободным. Он вправе делать собственные ошибки. Это как в отношениях отца и сына. Вы никогда не говорите сыну: делай то, делай это, твоя жизнь будет такой. Он сам учится, как себя вести, а ты просто подсказываешь, манипулируешь, подталкиваешь. Конечно, бывает и так, что сын вырастет и станет в 1000 раз умнее своего тупого отца. Впрочем, что касается меня, когда я начинаю снимать, я забываю всех других режиссеров. Не говоря уже о том, что я был синефилом, но сейчас смотрю меньше фильмов, и порой меня гораздо больше вдохновляет настоящая кинокритика, прежде всего французская, 60-70-х годов. Даже такие консервативные, но очень талантливые критики вроде Мишеля Мурле и Жака Лурселя. Я смотрел однажды документальный фильм про Параджанова. К нему пришли домой, он болен и лежит в постели. И интервьюер начинает его спрашивать: «А почему у вас совсем не видно книг? Что вы читаете? Чем вы вдохновляетесь?» «Нет, нет, нет», — ответил ему Параджанов. «Читать книги — это худшее занятие для режиссера. В конечном итоге это справедливо и в отношении влияния других режиссеров».
Пожалуй, главное синефильское удовольствие в Локарно было связано даже не с фестивальными новинками. Дело в том, что на этом смотре есть замечательная традиция устраивать грандиозные ретроспективы. В прошлом году показывали Эрнста Любича, а в этот раз можно было увидеть на пленке 33 фильма великого американца Винсента Минелли. К масштабной ретроспективе одно из лучших киноиздательств Франции «Каприче» подготовило книгу, написанную бывшим главным редактором «Кае дю Синема» Эммануэлем Бюрдо. В интервью в фестивальной газете он рассказал, в чем заключалась его задача.
«Я решил показать, что существует не один, но несколько Винсентов Минелли, и что его сила заключалась в том, как он двигался в ногу с историей кинематографа, что полет его вдохновения сопровождал полет этой истории, внеся не последний вклад в то время, когда она еще только ковалась, что Минелли не был просто искусным ремесленником, каковым его долго считали, как не был и одним из принципиальных авторов Голливуда, и что он создал то, что за неимением лучшего слова слово я назову корпусом работ. Для этого он не просто подстраивался под тот или иной жанр или тему. Он с готовностью и искренностью отдавал им всего себя, с риском быть поглощенным либо брошенным, что в свою очередь составило тему многих его работ. Во-вторых, Минелли запечатлевал мысль так, словно та была человеческим существом. Мыслящая мысль, которая думает, либо не думает, или думает о чем-либо еще. Это мысль «о», это немыслимое, и это меланхолия. По этой и еще многим причинам он столь близок к Марселю Прусту. Эту близость можно проследить во всех его фильмах, но, пожалуй, в особенности в «Чае и симпатии», «Жижи», «Четырех всадниках апокалипсиса» и в его прекрасном последнем фильме «Дело времени».
Но не забудем, что дело происходит в Швейцарии. Пусть в швейцарском кинематографе не так много значительных имен, но они есть, и долгом лакарно остается их поддерживать. В этом году здесь чествовали Клода Гарита, за реставрацию фильмов которого взялась местная синематека. Этому классику посвятил специальный фильм «Попутного ветра» Клод Гарита, пожалуй, самый прекрасный швейцарский режиссер нового поколения – Лионель Байер. Закончим рассказ Локарно его трогательными воспоминаниями об общении с Гарита.
В конце одного интервью, перед тем, как я покинул его женевскую квартиру, Клод Гарита предложил мне яблоко. Он быстрым движением вынул его из корзины с фруктами, которая стояла на столе в гостиной. Красноватая кожица яблока сорта Кальвиль под теплым весенним солнцем напомнила мне натюрморты Вермеера, которые так волновали Клода. Его постаревшая рука, тянущаяся к фрукту, была так прекрасна, словно одной только воли режиссера хватало, чтобы преобразить яблоко в цветущую русскую девушку. Как и в его фильме «Кружевница», яблоко больше не было знаком раздора, но несло в себе примирение создателя и его творения, их связи через красоту, воплощенную в Изабель Юппер. Предложение вкусить плод — способ сказать, что мир готов быть желанным, и что наш долг, как кинематографистов, конкретизировать это желание, сделать его фоточувствительным.
Сюжет о фестивале в Локарно подготовил для радиожурнала «Поверх барьеров» Борис Нелепо. На волнах радио «Свобода» августовское кинообозрение. 2 года назад мы рассказывали в нашей программе о начале работы московского издательства «Rosebud Publishing», выпускающего книги о кино. Их новый релиз, вышедший этим летом сборник «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» в переводе Сергея Ильина, привлек большое внимание. Внушительный том в 500 страниц мелким шрифтом прочитывается в один присест. Книгу можно запросто читать как сборник анекдотов не хуже довлатовских, можно как учебник для начинающих режиссеров или как серьезное исследование по истории американского кино 20 века, восхищенно пишет рецензент газеты «Коммерсант». Гость «Поверх барьеров» — редактор книги «Знакомьтесь, Орсон Уэллс» Виктор Зацепин.
Виктор, ведь само ваше издательство названо в честь самого известного фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». «Роузбад», «Розовый бутон» — это последние слова, которые произносит умирающий герой фильма.
Да, именно так. Слово «Роузбад», оно обросло многочисленными смыслами, в том числе и даже непристойными. Но мне бы хотелось акцентироваться сейчас на Орсоне Уэллсе, и мне кажется, что для него это был символ того прекрасного, что осталось в детстве. А если брать фильм «Гражданин Кейн», то есть там это «Розбат» называется пансионат, в котором отдыхает маленький герой фильма, и это слово написано у него на салазках, которые у него в конце концов так красноречиво отнимают, это означает, что детство закончилось. Так вот, в нашем случае детство как бы и все хорошее вместе с ним не закончилось пока что, и связь какая-то с традициями, это и есть для нас слово «Розбат», только распускается.
В основу книги легли беседы, которые вел с Орсоном Уэллсом режиссер Питер Богданович. Причем замысел книги возник еще в 1969 году. Уэллс загорелся этой идеей, под нее были получены 2 аванса от издателей, но вышла она лишь через несколько лет после смерти Уэллса, в 1992. Виктор, расскажите о ее судьбе, пожалуйста, и о том, как складывались отношения Богдановича и Уэллса.
История производства книги книги длинная, записано 6 или 7 бесед, которые в разное время Богданович с Уэллсом записывали. Замысел книги, конечно, принадлежал вместе Богдановичу Уэллсу, но Уэллсу эта книга была нужна для того, чтобы перезапустить его карьеру в Америке после ссоры с американскими кинематографистами, с Голливудом фактически. После долгих скитаний по Европе в конце 60-х годов он пытался вернуться в Америку и продолжить там свою режиссерскую работу. И с точки зрения биографии самого Уэллса получается так, что первая часть его карьеры – это несколько спорных с точки зрения голливудского истеблишмента фильмов, в первую очередь, собственно, вот «Гражданин Кейн». Вторая часть его карьеры – это европейские скитания и попытка снимать артхаус задолго до того, как такое слово появилось и устоялось в мозгах как определенный класс кино. То есть, если говорить о европейском режиссерском кино. И третья часть карьеры – это как раз когда он вернулся в Америку и стал независимым режиссером. В этот момент ему потребовалась книга, которая его как бы реабилитировала и позволила на себя бы посмотреть со стороны в какой-то мере, как на человека, сильно преуспевшего на самом деле в искусстве. То есть Орсон Уэллс хотел реабилитироваться, но когда они вспоминают все достижения, которые к тому моменту были на руках Орсона Уэллса, перебирают разнообразные жизненные интересы, видно, что это действительно фигура такого леонардовского масштаба, что ли.
Виктор, вы удивитесь, а у меня возникла ассоциация, когда я читал эту книгу, причем сразу. Я, знаете, что вспоминал? Роман Мережковского о Леонардо да Винчи. Это ведь очень похожие судьбы, огромные планы, огромный талант. Но сделать удавалось мало, и многое из сделанного погибло. Как, скажем, авторская версия фильма «Великолепный Эмберсон», которая была уничтожена. И сейчас говорят, что, возможно, это вообще самая большая потеря в истории американского кино.
Самая большая потеря в истории американского кино, это считается все-таки вот потеря полнометражной версии «Алчности» Штрогейма, которая составляла 8 часов. В 25-м году был снят фильм. Один искусствовед американский, Джим Макбрайт, говорит, что если считать, что полнометражная «Алчность» — это потерянный грааль американского кино, то потерянная полная версия Эмберсонов – это потерянный ковчег завета. Вот такие у него аналогии.
Мы все с детства знали, что Уэллс – великий режиссер, один из главных авторов мирового кино. И там Богданович приводит слова Вуди Аллена, который говорил, что это единственный американский режиссер, стоящий рядом с Бергманом, с Феллини, с Ренуаром. И при этом в Америке он вообще не был понят и признан. И об этом с удивлением писал Трюфо. Кстати, и лучшие книги об Уэллсе были написаны по-французски. И Джонатан Розенбаум пишет, что когда Уэллс умер, во всем мире прощались с гением кино, а в американских некрологах писали о его тучности и о его неудачах. Почему так получилось? У вас есть какое-то объяснение? Ну, понятно, что нет пророка в своем отечестве. У Бергмана были сложные отношения со шведским правительством и шведскими зрителями. Тарковского и Эйзенштейна за границей, может быть, смотрят чаще, чем в России. Но все-таки с Уэллсом это какой-то патологический случай.
Мне кажется, что это просто связано с традицией арт-кино, действительно. Ужасно не люблю это рядополагание, которое у Аллена. Тарковский, Феллини, он говорит
о Бергмане, о Феллини, о Ренуаре.
То есть это вот все те самые режиссеры-авторы европейские. А американское кино, если посмотреть там рецензии 40-х, 50-х годов, там как-то вызревал этот аутеризм тоже. Но это связано скорее с приходом Джона Кассаветиса, может быть, Морриса Энгеля в 50-е, Майя Дерен чуть раньше. То есть это уже особый вид кино, апофеоз, который не сказать, чтобы предназначен для самого широкого проката, ну действительно. И в принципе Америка, которая всегда была такой студийной империей, там начиная с гриффитовских времен, по-другому оттюнинговано, что ли, на другой тип потребления настроено.
Вы вспомнили Гриффита. Там есть такая деталь, что Гриффиту не давали последние 17 лет его жизни вообще снимать. Гриффиту, отцу американского кинематографа, фактически.
То есть это просто как бы максимально коммерциализированная система, по которой шьются, например, такие вещи, которые делаются сейчас в российском прокате. Это все связано с какими-то нюансами дистрибуции, в первую очередь. Во-вторых, с тем, что это страна американской мечты. И там, когда он снимал Кейна, вот этот студийный антимагнатский пафос, который там появился благодаря сценарию Манкевича, он бросил тень на всю последующую карьеру Уэллса. Все стали говорить, что он, конечно, может быть и талант, но откуда же такая непочтительность? Поэтому он сначала был вытеснен на маленькие студии, когда вот он снимал там шекспировские постановки. Те же самые студийные писатели стали распространять слухи, что он растратчик из-за того, что ему не удалось снять фильм в Бразилии. Просто фильм был погублен из-за того, что у него было два заказчика, коммерческая студия и государственный заказ, и фактически он как бы остался без хозяина. Вот с этого фильма 43-го года все это правда. Там как-то и начались все приключения в плохом смысле Уэллса. Это я все веду к тому, что, может быть, он пришел в кино слишком рано для того, чтобы технические возможности кино работы вот, с самим медиумом пришли к тому состоянию, в котором они сейчас. То есть если бы это все происходило с современными средствами, которые позволяют сделать очень многое гораздо более дешево, возможно, он бы гораздо более полно реализовался. Он постоянно в каких-то поздних интервью жалуется на то, что он просто выбрал не тот медиум.
В конце вашей книги фильмография, подготовленная Джонатаном Розенбаумом, и она производит просто ошеломительное впечатление, потому что большая часть фильмов либо вышла на экраны в перемонтированном виде, либо не была закончена, либо была изъята из проката по разным соображениям. Там Джинни Лабриджиде не понравился какой-то сюжет про нее. А главный фильм Уэллса, который он снимал много лет, «Обратная сторона ветра», ведь не смонтирован до сих пор.
По поводу «Обратной стороны ветра», мы делали эту книжку, общаясь с подругой последних лет жизни Орсона Уэллса, Ой Кодер, и там все дело в том, что как бы финального монтажа права она никому не хочет отдавать, а ей, в свою очередь, никто не дает это право финального монтажа при подписании контракта. Но вот все время ходят какие-то слухи, что фильм выпускается на экраны, что наконец-то она с кем-то договорилась.
Это, я напомню, прошло 26 лет после смерти Уэллса.
Совсем недавно прошел слух, что да, договорились с кем-то наконец, и что премьера будет то ли в конце этого года, то ли в следующем. Его неудачи как-то продолжают его преследовать и после смерти, на самом деле. Я, конечно, надеюсь, что мы сделали небольшой вклад, и наследие это все рано или поздно как-то придет к российской публике тоже.
А вот интересное отношение к Уэллсу в Советском Союзе. Он ведь придерживался левых взглядов, и его отъезд во Францию после войны был отчасти связан с маккартизмом, хотя его не преследовали никогда явно. Я помню, что смотрел и «Гражданина Кейна», и «Эмберсонов» в кинотеатре Госфильмофонда. А вот выходили ли они в широкий прокат, я даже не знаю, сомневаюсь.
Насчет советского проката я не знаю, но в самой книге упоминается такой факт, что Уэллс переписывался с Эйзенштейном. И вот что касается какой-то рецепции Орсона Уэллса в России как режиссера, не могу навскидку, конечно, сказать, у кого из наших режиссеров это любимый режиссер и как он, может быть, повлиял на их творчество. Я думаю, что у Эйзенштейна, в принципе, такое можно найти уже там в «Иване Грозном». Ну, по крайней мере, известно о том, что попытки диалога были. Но вот разница между Уэллсом и Эйзенштейном состоит в том, что Уэллса, мне кажется, что все-таки больше волновали не политические идеи, а магия искусства, скорее всего, вот в первую очередь. Это видно там по его увлечению бразильской самбой, например, по его любви к фокусникам, к уличным исполнителям. Идея социализма его не увлекало так, как Эйзенштейна. Он сторонился политических каких-то вещей, возможно, потому что сам работал на Рузвельта как спичрайтер и слишком, может быть, хорошо знал все это дело изнутри. Он там прямо говорит, что вы понимаете, это же риторика и ложь ей цена. Мне еще кажется, что там есть еще такое одно удивительное совпадение, что два фильма уэллсовские «Все это правда» и эйзенштейновский «Да здравствует Мексика» оба толком не дошли к зрителю. Это потрясающие совершенно фрагменты, такие монтажные версии того, что не было доведено до конца. Там поразительно вот такое преклонение перед народным духом, И вот если их посмотреть вместе, реконструкцию Билла Крона, Розенбаума, фильма «Все это правда» и Эйзенштейновский «Да здравствует Мексика», то там видно, что у них очень много общего, и что они прекрасно друг друга понимали, и им даже не нужно было для этого переписываться, и не нужно было друг друга смотреть. То есть это вот, собственно говоря, совершенно поверх всяких барьеров. Как называется ваша передача?
Орсон Уэллс был не только великим режиссером, но и автором, возможно, самой знаменитой радиопередачи 20-го столетия – постановки «Войны миров», которую наивные слушатели приняли за сообщение о высадке марсиан. Правда, он говорил Питеру Богдановичу в 1969 году, это первая беседа, включенная в книгу «Знакомьтесь, Орсон Уэллс», что радио уже умерло. Мы с Виктором Зацепиным, редактором издательства Rosebud Publishing, согласились, что великий Уэллс ошибался. Говорит «Радио Свобода» в радиожурнале «Поверх барьеров. Августовское кинообозрение». 14 августа в Париже на 45-м году жизни скончалась Катерина Голубева, снимавшаяся в фильмах Леуса Каракса, Шарунаса Бартаса и Клэр Дени. О судьбе актрисы мы говорили с кинокритиком Андреем Плаховым.
Необычно сложилась судьба Катерины Голубевой, потому что это большая русская актриса и, может быть, одна из главных актрис своего поколения, фактически не замеченная российскими режиссерами, хотя она снималась и в российских фильмах.
Действительно, Катерину Голубеву я лично узнал по фильму «Клэр Дени. Мне не спится». Она училась в ВГИКе, но быстро выпала из круга молодых российских актеров и актрис и начала сниматься в западном кино, прежде всего во французском. И именно там она сделала себе имя, карьеру и стала музой для многих крупных режиссеров-авторов, таких как сначала Шарунас Бартес, с которым была связана ее личная жизнь поначалу, потом Леус Каракс, она видела в фильме Бартеса «Три дня» и не мог забыть это лицо. Он сделал с ней картину «Пола Икс», которая стала культовой.
Вы упомянули фильм «Клэр Дени. Мне не спится». Для меня образ Катерины Голубевой связан с началом этого фильма. Помните, когда она приезжает в Париж на такой раздолбанной советской машине с открытым окном и курит все время?
Да, действительно, это символическая роль, потому что фактически она сыграла саму себя, девушку из распавшегося СССР, которая приехала на Запад, во Францию, и, будучи абсолютно чужой, но благодаря своей внутренней харизме и какой-то удивительной органике присутствия в этом новом для нее обществе, она очень быстро заняла в нем заметное место и даже потеснила других актрис, французских в частности, которые могли бы претендовать на это место. То есть, действительно, она стала неким символом нового артхаусного европейского кино 90-х и нулевых годов.
Я знаю, Андрей, что вы не так давно встречались с ней на фестивале в Ханты-Мансийске.
Да, они приезжали туда с Леусом Караксом, и это была очень счастливая пара. Они приехали с двумя детьми, Каракс возглавлял жюри фестиваля. Екатерина была с ним. Действительно, она, с одной стороны, светилась счастьем, с другой стороны, в ее глазах всегда чувствовалась какая-то боль и надлом. И мы не знаем точно причины смерти, такой ранней смерти Екатерины Голубевой, но тот роман, который она прожила с Леусом Караксом, разыгрывался как бы в жанре, в традиции французской новой волны. Обычно такие романы заканчиваются трагически, и люди умирают молодыми. Такая печальная судьба.
Разговор с Андреем Плаховым об актрисе Катерине Голубевой завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы». Программу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».